Итак, друзья, у нас сегодня 13 августа 2011 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Вся наша информация находится на сайте openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Есть у нас курсы для систематического изучения йоги через интернет. Они находятся на сайте курс.openyoga.ru. Так как у нас сейчас время летнее, время отпусков, и на особо такие серьезные темы начинать смысла нет, поэтому это самое хорошее, так сказать, такой период для того, чтобы ответить на ваши вопросы. То есть можно сказать, праздник для всех присутствующих, и если есть какие-то вопросы, которые требуют разъяснения или обсуждения, мы можем вполне ими заняться. Так что предлагаю вам устроить сегодняшнюю лекцию вот таким образом, чтобы воспользоваться случаем практически для вот таких решений вопросов. Итак, у кого? Да.
Анастасия, группа 4. Помню, как-то раз пару месяцев назад вы говорили, что будет серия лекций на тему йога и профессии.
Да.
У меня есть предложение, чтобы разделать по студентам, да и вообще какое-то объявление о том, что каждый скидывал бы свои идеи, там, в банк идей, да, конкретно по своей работе, что он может рассказать. Может быть, каждый студент тоже может сделать какой-то краткий отчет. Например, я работаю сейчас в HR-компании, мы занимаемся подбором персонала топ-менеджмента. Я могла бы тоже подготовить какую-то информацию, например, как грамотно составить резюме, на что каждое агентство обращает внимание при собеседовании, что нужно говорить, чего не нужно категорически указывать себе и сообщать там, и так далее. Я думаю, что каждый человек в своей профессии знает какие-то такие важные элементы, которые он хотел бы поведать миру.
Замечательная идея, вообще раз чудесная идея. Что же касается составления резюме, это вообще мне очень интересна эта тема. Я хочу, чтобы мы этой темой более плотненько занялись. У нас где-то мы уже начали какие-то там даже делать внутри курсов для подготовки преподавателей, начали делать соответствующую страничку. Почему? Потому что если в дальнейшем, после того, как ваше обучение закончится, вы пойдете искать себе место, где вы могли бы преподавать йогу у нас ли в стране, либо за границей, надо уметь очень грамотно себя подать. А опыт показывает, что мало кто себя может грамотно подать. Поэтому тема с пиаром вообще замечательная, чудесная. Принимается, на полную принимается. Еще у кого что есть для обсуждения или тема, да, для рассмотрения? Правда ли то, что по ведическим традициям не очень хорошо спать на полу? Честно сказать, я даже не знаю, что и сказать на этот счет. Почему? Дело в том, что веды сохранились в Индии. А в Индии среднестатистический индус ведет своеобразный образ жизни. Огромный процент населения спит именно на полу. Поэтому откуда взялась такая информация, что спать на полу – это против ведического знания, я не могу даже сказать и предположить. То есть, скорее всего, кто-то чего-то где-то напутал. Вообще, друзья, к сожалению, я должен признать и констатировать следующий факт, что ведическое знание сейчас в страны Запада, к сожалению, приходит иногда очень искаженным, на этом построены многочисленные спекуляции, какие-то совершенно иногда вот такие странные положения, которые вы никогда не найдете, собственно, ни в самих ведах, ни в более или менее кругах людей, которые, в общем-то, веды изучают. То есть я вот сам время от времени сталкиваюсь с какими-то очень удивительными положениями, допустим, согласно ведическому знанию, человек должен есть то-то, то-то и то-то. откуда взялись эти положения. Причем самое обидное, когда продукты при этом перечисляются, которые, собственно говоря, возникли явно позже. И меня начинают терзать смутные сомнения, что это кто-то или не разобрался, или идет какая-то подмена понятий. Дело в том, что иногда под ведическими знаниями подразумеваются те или иные интерпретации тех или иных текстов многочисленных религиозных индийских сект. То есть какая-нибудь та или иная религиозная секта начинает так или иначе интерпретировать тот или иной, скажем, трактат или положение по-своему, скажем, у себя в деревне в Индии. Потом каким-то образом последователи этой системы попадают на Запад. Здесь делают филиалы своего понимания, значит, вот такого, в общем-то, сектантского. Некоторые из этих, так сказать, последователей достаточно, ну, такую бурную деятельность развивают и вовлекают огромное количество людей в свое, так сказать, поле влияния. И что самое обидное, они называют все это ведическим знанием. И здесь, знаете, это многоплановая путаница. Во-первых, прямой перевод слова «веда», ну, один из возможных вариантов, это знание. И поэтому, собственно говоря, высшую математику можно назвать ведами там, или какое-нибудь другое знание можно назвать ведами. Поэтому иногда, чтобы отличить такое действительно высшее знание от обычного знания, это оговаривается, скажем, говорят, что есть веды, а есть уповеды, ну или как бы подчиненное знание. А оно, в свою очередь, также имеет какие-то комментарии. Ну, то есть, вот это получается седьмая вода на киселе. Самое печальное, что это стало в последнее время коммерчески очень выгодно. И подобно тому, как по всему миру в свое время распространялся, там, скажем, фэншуй китайский, или какие-нибудь системы предсказания, гадания, хиромантии, ну, в общем, таких, в общем, дисциплин, которые, в общем, очень плохо до нас дошли и, ну, зачастую попадают в руки недобросовестных людей, которые на этом строят ту или иную какую-то коммерческую систему. И вот, к сожалению, иногда та же самая ситуация происходит с ведами. Вот, поэтому будьте осторожны, если вы слышите, что есть ведическое знание, то не постесняйтесь и поинтересуйтесь, а что же понимается под ведическим знанием? Потому что, строго говоря, должны пониматься Ригведа, Яджурведа, Самаведа, ну и Адхарваведа иногда. Даже такое понятие, как Аюрведа, это не какая-то отдельно взятая веда, подобно Ригведе. Это всего лишь наука аюр, или наука здоровья, долголетия, жизни. Но звучит одинаково, и кажется, что это также имеет такой же, знаете, уважаемый статус, как древние веды. А там всего лишь одно и то же слово. Это вовсе не значит, что аюрведа в своей основе не несет каких-то важных, хороших моментов, полезных для людей. Но, к сожалению, то, что доходит до Запада в очень искаженном виде, это седьмая вода на киселе, иногда совершенно нерабочая вещь. Вот таким образом. Еще у кого, друзья, какие вопросы, давайте мы их будем обсуждать. Да. Да, очень хороший у вас вопрос такой, фундаментальный. Ну, давайте по порядку. Что такое карма? Карма – это закон кармы. Закон кармы – это закон причины и следствия. Слово «карма», ну как, в разные можно переводы давать, как что-то сделанное. Кстати сказать, вот слово крия и слово карма — родственные слова. То есть крия — это что-то делать, как бы, а карма — это как бы уже сделанное. Так вот, закон кармы — это закон причины и следствия. Или в популярной интерпретации: что посеешь, то и пожнешь. Весь наш мир, в котором мы живем, вернее, та часть Вселенной, в которой мы с вами живем, устроена следующим образом. У нас сперва идет причина, а затем следствие. Или, по-другому говоря, мы живем в таком векторе времени. У нас сперва было вчера, когда мы породили какие-то поступки. Потом наступило сегодня, когда эти поступки привели к какому-то изменению нашей жизни. Кроме того, сегодня мы, с одной стороны, получили отпечаток от поступков вчера, а с другой стороны, успели сделать уже какие-то новые поступки, которые не обусловлены вчерашним были днем. То есть завтра мы будем получать поступки, так сказать, вот суммирующиеся. Но по сути дела везде мы имеем вектор времени, или что сперва идет причина, затем следствие. Мы с вами не наблюдаем в нашем уголке Вселенной ситуацию, где бы сперва было следствие, а потом причина. Поэтому, собственно говоря, закон кармы достаточно в этом смысле простой. Ну, настолько простой, насколько вообще может быть простое понятие причины и следствия. Кто-нибудь, конечно же, из вас может спросить, собственно говоря, а почему у нас сперва идет причина, а потом следствие? А может быть, надо наоборот? Или может быть, надо как-нибудь по-другому? Что следствие без причины? Или причина есть без следствия? То есть мы делаем, скажем, какие-то поступки, а следствия нет. Мы ходим на работу, чтобы заработать много денег, работаем, 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 а зарплату не повышают. Более того, мы, может быть, наоборот, становимся беднее, 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 беднее. Иногда нам кажется, что закона причины и следствия нет. Иногда наоборот, мы ничего не делаем, но на нас сваливается какое-то, скажем, богатство или еще что-нибудь, хотя мы, в общем-то, ничего не делали, чтобы его приобрести. Иногда у нас создается впечатление, что есть следствие, но нет причины. Но йога утверждает, что на самом деле у каждого следствия есть причина, и у каждой причины будет следствие. Вопрос в том, что во времени они могут быть очень значительно отдалены друг от друга. И мы просто забываем, когда мы сделали те или иные поступки. Но с еще более фундаментальной точки зрения закон кармы можно объяснить следующей вещью. Каждый из нас абсолютно свободное существо. Каждый из нас придумывает законы, по которым он в дальнейшем живет. То есть каждый из нас — это спящий или не спящий, какой угодно Бог. Что бы он ни пожелал, то исполнится. И это проистекает из наличия нашего высшего Я всемогущего. Это проистекает из того, что мы свободны. И вот получается, что мы с вами фактически постоянно генерируем какие-то желания или волеизъявления. И эти волеизъявления или желания сбываются. Но иногда случается такой фактор, что мы генерируем или слишком много желаний подряд, или начинаем генерировать взаимоисключающие желания, или с какой-то периодичностью, то одни желания, то другие, то третьи. В результате каждое наше желание должно исполниться. но на это требуется время. И вот все наши желания выстраиваются в очередь. И вот эта вот очередь как раз и называется законом кармы. Все, что вы не пожелаете, рано или поздно исполнится. Другой разговор, что вы пожелали в один момент времени, а исполняться может совсем в другой момент времени. И вот когда оно может начать исполняться, вам вовсе вдруг не захочется исполнения этого желания. Вы начинаете генерировать прямо противоположное желание. Оно также должно исполниться. Но на это также требуется время. И фактически закон кармы можно в таком смысле свести к закону свободной воли. Или к тому закону, что вы живете в той вселенной, которую вы сами придумали. То есть вот что вы придумали, в этом и будете жить. Как, как бы воплощение этого, то есть вы придумали в своей вселенной какие-то законы, потом сами же согласно этим законам поступили, так как вы придумали. И тем самым узаконили вообще это правило в своей вселенной. А правило это абсолютное. То есть если оно действует в отношении чего-то одного, оно автоматически действует в отношении чего-то другого. И вот, допустим, вы можете волеизъявить, хочу, чтобы, скажем, мое имущество было в сохранности, а имущество моих врагов разграблялось. Но закон, он, это ваша личная вселенная, он одинаково для всего имущества. Поэтому если вы что-то, грубо говоря, желаете другому, то вы тем самым попадаете под те же самые законы, которые желаете другому. И вот в том числе и по этой причине мы понапридумывали в течение эволюции много нерациональных законов, которые, значит, вот еще утяжелили нашу жизнь. И все, что мы видим вокруг, это, по сути дела, суммарное наше волеизъявление или суммарное наше свод правил, которых мы вырабатывали. Но задача еще усложняется тем фактом, что мы с вами время от времени умираем и вновь рождаемся. С точки зрения йоги умирания и рождения, весь этот процесс можно назвать как разотождествление. Или по-другому. Вот вы создали ту вселенную, свою личную вселенную, с помощью своих волеизъявлений в ней живете. И, безусловно, какие-то идут процессы, как-то они, значит, проистекают одно из другого. Но время от времени вы как бы порываете все с этой вселенной или умираете. Но умирая, вы фактически, знаете как, вы фактически для себя лично все растворяете, кроме, опять же, наличия тех законов, которые вы волеизъявили. И поэтому, когда вы в новый раз рождаетесь еще раз, то вы уже рождаетесь не в какой-то совершенно новой вселенной, а в той вселенной, которую до этого сами сформировали. Но уже без какой-то конкретики, и как бы начиная с чистого листа, вы, как вам кажется, живете. Но опять же, сказать, что с чистого листа вы также не можете, потому что какую вселенную вы оставили при своей смерти, в таких же условиях вы и родитесь. И поэтому кто-то рождается, значит, нищим, кто-то богатым, кто-то в хороших условиях, кто-то в плохих условиях. То есть, по сути дела, в этом смысле, Каждый получает только лишь то, что он заслужил. И не бывает так, что человек, что сказано, ну как, знаете, беспочвенно вдруг родился в более плохих условиях жизни, чем он то заслуживает. Такого не бывает. То есть он родился в той вселенной, которую создавал в предыдущей жизни, на тех условиях, которые вот он как бы усреднил для себя и для других. Вот. И поэтому, с одной стороны, да, действительно, когда мы с вами умираем, мы рвем все ассоциативные связи с этим миром. Понятно, что, как знаете, поговорка говорит, на тот свет с собой ничего не утащишь. Ни богатство, ни недвижимость, вообще ничего не утащишь. Все это останется здесь. Если были нам какие-то дорогие какие-то вещи, то когда мы умираем, мы их с собой на тот свет не возьмем. Поэтому любая ассоциативная связь, которая нас связывает с этой вещью, она невольно рвется. Рвется в принудительном порядке. Иногда с этим связаны очень большие проблемы при нашей смерти и при следующем рождении, потому что, испытывая такой дискомфорт от того, что, скажем, мы были миллиардер, так тряслись за свои миллиарды, а тут умирать приходится, а куда же ты их с собой возьмешь? И вот ты уже умер и наблюдаешь, как там твои родственники или враги начинают растаскивать твои миллиарды. Тебе неприятно. То есть, тебе вместо того, чтобы сконцентрироваться на всем происходящем, тебя продолжает эта ассоциативная связь тянуть в мир, в котором ты уже ничего не можешь сделать. Вот. Но со временем деваться некуда, и эта связь начинает забываться, рваться. И мы, если пользуясь терминологией тибетских йог, попадаем в состояние бордо или в переходное состояние между жизнью и смертью. И там достаточно сложные также процессы идут, вот этого разрыва ассоциативных связей, или когда мы отцепляемся от того, от чего зависели в своей этой вселенной, которую сами же придумали. И связано это иногда с болезненными состояниями, иногда с приятными. Если мы делали что-то такое высшее духовное, то после смерти эта ассоциативная связь, соответственно, приносит нам что-то высшее духовное. Если наоборот что-то делали не очень хорошенькое, то и после смерти как бы эта ассоциативная связь рвется не самым лучшим образом, и мы испытываем массу дискомфорта, подобно тому, как человек, которому снятся кошмары. Вот, но так или иначе, мы потом как бы выходим полностью из обусловленного существования. Нас на какой-то момент времени ничего не связывает с миром. Но мы-то ведь волеизъявили какие-то правила игры, мы волеизъявили какую-то вселенную. В состоянии бордо мы не можем находиться дольше определенного времени. Мы обязательно обязаны вернуться в мир. Знаете, я всегда в качестве примера такую аналогию. Вот вы когда-нибудь видели, как в дельфинарии дельфинчики прыгают? Вот он плыл-плыл под водой, вдруг внезапно из воды, непонятно откуда, выпрыгнул, сальто такое в воздухе сделал и опять бульк под водой и дальше поплыл. Он не может вечно летать над поверхностью воды, дельфинчик. Он обязательно опять должен нырнуть. Вот точно так же и мы в момент смерти как бы выпрыгиваем из этой вселенной. Какое-то время пролетаем в свободном полете, ну а в дальнейшем погружаемся в ту же самую вселенную, которую до этого мы сами волеизъявили или создали. Поэтому и получается, что с одной стороны при смерти как бы мы расцепляем все ассоциативные связи, мы расцепляемся с той вселенной, которую сами волеизъявили. И именно по этой причине можно воспользоваться состоянием смерти, чтобы достичь окончательного освобождения или окончательного выхода за пределы кармы, за пределы причины и следствия. Но так как в течение жизни мы стремились к тем или иным там вещам, поступкам, образам мыслей, действия. Ну, в общем, мы волеизъявили такую вселенную, и мы к ней привязаны. Нам вновь хочется в нее вернуться. Сознательно или бессознательно. У людей грубых бессознательно им их тянет. У людей более духовно развитых, они уже сознательно выбирают то место, где нырнуть. То есть выпрыгиваем все, а в момент полета йог или единя смотрит, ага, нырнуть сюда, немножко налево или немножко направо, или родиться в этой стране или в этой стране, в этих условиях или в этих условиях. То есть как бы небольшая степень свободы возникает. Понятно, у людей обычных, грубых, у них это все неуправляемо. Где выпрыгнул, там и плюхнулся обратно. Вот. Да, так вот, с одной стороны, вроде как есть возможность полностью выйти за пределы закона причины и следствия, закона кармы, или осознать себя в своей изначальной свободе в момент смерти. Но мы к этому не готовы. Мы даже вообще не знаем концепцию свободы. И тот факт, что мы на секунду стали свободны от всего-всего-всего, вовсе не значит, что мы можем воспользоваться этим. Нас наоборот тянет к нашей предыдущей жизни, к нашему предыдущему существованию. И мы опять возвращаемся в ту вселенную, откуда вышли. Согласно, опять же, своей карме. Мы не плюхаемся в чью-то чужую вселенную, мы плюхаемся только лишь в свою собственную. И, соответственно, попадаем под те законы, которые мы волеизъявили. Скажем, были вы в этой вселенной, придумали рабовладельческий строй, рабство, были большим начальником, выпрыгнули, а возвращаетесь опять же в ту же самую вселенную, где сами придумали рабовладельческий строй. Ну вот только лишь вопрос, станете ли вы господином или рабом, это уже дело десятое от многих других факторов, значит, ну, зависимых. Но то, что вы придумали, то на своей шкуре и испытаете, это 100%. То есть вот почему надо очень аккуратненько быть с волеизъявлением тех или иных желаний. Потому что все желания исполнятся, все ваши мечты сбудутся, все ваши законы исполнятся. Вот почему мы, скажем, практикуем постоянно медитацию, да будут все живые существа счастливы, желая счастья даже врагам. Почему? Да очень просто почему. Потому что по большому счету, если вы устанавливаете законы вселенной, где даже враг своему врагу желает счастья, то вы рано или поздно в такой вселенной родитесь, и у вас естественным образом не будет врагов. Потому что ну что ж за враг, который тебе счастья желает? Это уже и не враг. Понимаете, вот какая очень хитрая логика. Почему надо как бы концентрироваться на положительной стороне жизни, а не на отрицательной? Потому что, концентрируясь на положительной стороне жизни, вы быстрее и безболезненнее переделываете свою вселенную к лучшему. А если вы слишком много концентрируетесь на отрицательной стороне, то вам вместо того, чтобы осознать, что там было неправильно вами придумано, и исправить, вы все больше начинаете ужесточать какие-то правила игры, и в результате сами же под них и попадаете. Подобно судье, который придумывает ужасающие законы, и тут же сам под них попадает. У Марка Твена было произведение очень хорошее, если кто не читал, прочитайте. Произведение называлось «Принц и нищий». Сюжет его заключался в том, что значит, был принц и был нищий. Они были похожи друг на друга. И вот как-то случилось, что они встретились, принц и нищий, и на какое-то время поменялись местами. Принц пошел, значит, по стране бродяжничать, как нищий, а нищий стал у престола, как принц. Вот. И множество там всяких приключений, но факт тот, что потом, конечно же, когда принц вернулся на свой трон, он стал уже совсем по-другому относиться к нищим, к другим людям, к законам, которые он издает. Потому что если до этого для него была какая-то абстрактная вещь, люди, которыми он управляет, то теперь он понял, что по сути дела он управляет сам собой. И вот очень бы хорошо всем нашим политикам, богатым людям, всяческим таким, время от времени становиться нищими. как, по-моему, в «Тысяче и одной ночи» был Гарун аль-Рашид в славном городе Багдаде, который время от времени переодевался нищим и ходил по славному городу Багдаду, чтобы это самое, узнать, как живут его люди. И тогда ты совсем по-другому начинаешь думать и принимать решения. Вот хорошо бы нашим этим воротилам бы так же. А они считают себя кем-то, чем-то исключительным. Олигарх, который украл много денег, считает себя исключительным. Но он умрет быстрее, чем думает. И родиться в среде тех, у кого он украл. Точно так же и политик, который с пренебрежением относился к, там, к правам человека в своей стране. Он умрет и сам попадет в те тюрьмы, в ту, значит, эту обстановку, которой он имел непосредственное участие создавать. Поэтому, понимаете, здесь такая очень интересная ситуация. Обычно все говорят, это абсолют, законы природы придумал, там зло придумал, абсолют, значит, ну или Господь Бог в тех или иных религиях. Не, абсолют и Господь Бог придумали очень изящную систему. Они не виноваты за то, за все то, что вы сами придумали и подо что, от чего вы страдаете. Вы сами все придумали. Да, так вот, получается, что как бы... Опять же, ныряя в ту вселенную, в которую мы до этого создали, мы с рождения опять обрастаем ассоциативными связями согласно законам той вселенной, которую мы сами и создали. И поэтому, опять же, мы рождаемся, в общем-то, ребенком, но если мы попадаем в плохую, скажем, среду, которую сами же создали, то мы быстрее набираемся дурных привычек. Если же у нас хватает уже ума остерегаться плохой компании, мы ищем более подходящую компанию, и соответственно у нас вырастают уже другие ассоциативные связи, более лучшие. И так продолжается из жизни в жизнь, из жизни в жизнь, из жизни в жизнь, до тех пор, пока вот до нас этот закон круговорота бытия или бега по кругу начинает, ну, потихонечку доходить. И мы, во-первых, начинаем очень аккуратно обращаться со своими желаниями. Мы очень начинаем деликатно относиться к другим живым существам. Мы умнее. Мы умнее. Мы мудрее. Мы становимся более добрыми. Потому что мы понимаем, что любое зло обернется против нас же самих. Так стоит ли его выпускать в этот мир? Поэтому можно подойти, знаете, с позиции такого аналитического знания вот к этим тайнам, тайнам бытия. Я ответил на вопрос? Да. Вот, ну вот в этом отношении здесь есть, конечно, одна очень тонкая, тонкий такой момент. Там несколько все сложнее. То есть, строго говоря, действительно, с каждым рождением и с каждой смертью мы как бы то создаем свою вселенную, то ее растворяем, свою личную. Но мы рождаемся как бы в... Как бы есть такой, знаете, общий знаменатель или тот пласт, на котором рисуются наши личные вселенные. А это, по сути дела, та изначальная основа, которую создал Абсолют. То есть, если мы, как бы, понимаете, получается такая, если мы умираем, с одной стороны, как это один наш личный конец света, лично для нас, все, наша вселенная растворяется. Но не конец света для других живых существ, с которыми мы как-то взаимодействовали в течение жизни, как-то их приглашали в свою вселенную или отторгали, потому что мы все как бы плаваем в едином океане Абсолюта. Поэтому и получается, что с одной стороны, вроде бы получается, что мы, то есть вот каждое рождение, это как рождение всей Вселенной, и каждая смерть – это как смерть Вселенной. Но это только лишь с позиции нашего Высшего Я. С позиции Абсолюта, то есть мы как бы все равно начинаем творить свою личную Вселенную, как бы вплетая ее в общую Вселенную Абсолюта. И, соответственно, ну, со всеми вытекающими последствиями. То есть, как бы, те отпечатки условий, которые мы создали, будучи живыми, мы потом получаем посредством вот такой посреднической функции Абсолюта, который, во-первых, связывает два рождения, а во-вторых, связывает нашу личную Вселенную с личными Вселенными других живых существ, ну, с которыми мы волеизъявили общаться, то есть их привлекли, и уже что-то там выстроили, какие-то взаимоотношения. Ну, у нас есть друзья, знакомые, враги. Они же тоже, как говорится, сами как бы так вот живы. Вот, поэтому как бы в этом смысле вот такая схема и позволяет хранить карму. То есть вот где карма хранится? Какую только чушь я на этот счет не слышал, что якобы где-то там, значит, знаете, это на большой пальме сундучок, в сундучке утка, в утке заяц, в зайце кто там еще, кто-то. Значит, там карма хранится. Или, знаете, такое вот больше средневеково-архаичное представление у бедного человека, что большой суд сидят, значит, небожители. Знаете, как вот подобно средневековому суду иногда вот на картинках рисуют, такие мрачные, с такими глазами насквозь сверлящими. У них вот такенный грозбух. Где записано вообще каждое твое деяние? Вот он сидит, перелистывает. Да, здесь ты сделал то-то, то-то. А бедный грешник, значит, или кто там трясется. То есть якобы, что есть какая-то книжка, где записано. И если ты втихаря, соответственно, страничку вырвешь, то вроде как ты ничего не делал. Ну, или более такая странная иногда схема, из-за которой, в общем-то, в Средневековье после Средневековья началась эпоха Возрождения, это индульгенция. То есть, главное, деньжат заплати где надо, свечечку где надо поставь, а мы уж разберемся с твоими грехами, то есть, по сходной цене будет все нормально. Вот. Но это, понимаете, это архаичные такие отголоски представлений людей о мироздании. Ведь человек, он же все равно по себе все мерит. Ему нужны какие-то образы. Вот. Да, так вот, правда это или неправда? Справедливы эти воззрения или несправедливы? Можно сказать и да, и нет. Да, потому что ваша карма может храниться где угодно. Вы в одной жизни там написали плохой закон, написали его на листке бумажки. Этот листок бумажки никто там, скажем, не уничтожил. Вы родились и вы мучаетесь только потому, что в прошлой жизни как законодатель его написали. Если бы он как-то там не дожил, этот закон, значит, бумажка порвалась бы, да, мыши бы ее съели, то, соответственно, это как бы нейтрализовалось бы действие вашего негативного поступка. Но для этого вы должны были как-то очень хорошо с мышами общаться, какие-то хорошие вещи мышам делать, чтобы они, значит, То есть вот все переплетено. А по сути дела получается, что вся та вселенная, которую мы оставляем, ну, после смерти мы ее растворяем, но во всей вселенной общей, которую поддерживает Абсолют, остаются отпечатки от наших действий. Мы прошли по дороге, раз и отпечаток остался. И затем, когда мы рождаемся, каждый из этих отпечатков, опять же, сходится, ну как бы импульс в предыдущей жизни разошелся, а в следующей жизни опять начинает сходиться, и мы получаем место рождения, время рождения, условия жизни, продолжительность жизни, много чего. И с одной стороны, материалисты могут сказать, все это потому, что он родился в этой вселенной, и вот объективные условия заставили его быстро умереть. Голод, там, отсутствие витамина С, цинга, там, или война. Но с другой стороны, сам факт, где вы вошли, как раз и определяет, подо что вы попали. А вот где вы вошли, определялось тем моментом, когда вы вышли. И вот таким хитрым образом преемственность кармы или закона причины и следствия продолжается из жизни в жизнь. Хотя в промежуточных переходах у нас есть все шансы больше не возвращаться. Но об этом, на этом йоге умирания построено, кстати сказать. Вот такими вот делишки. Еще, да, пожалуйста.
Можно вот сюда продолжение вот относительно желаний. Часто ведь наши желания связаны с какими-то другими людьми, и от их волеизъявления тоже зависит. А вот если я волеизъявляю быть этим человеком, а он может быть не волеизъявляет, то получается, мое желание не исполняется.
Знаете, вообще очень сложно все, очень все гораздо сложнее. Знаете, такой анекдот, когда там кто-то такси ждал и не мог такси, ему подходит частник, говорит, поехали, а тот говорит, не, не поеду, у тебя это и нет, шашечек нету. А тут ему спрашивают, тебе ехать надо или шашечки нужны, да? Вот примерно та же самая ситуация. У вас есть какое-то желание быть человеком. Почему оно есть? И если вы проанализируете, то вы рано или поздно придете к концепции, что дело не в отдельно взятом человеке, у которого своя свобода воли. Он как может волеизъявлять с вами быть, как и нет. Как в каких-то других условиях, которые вас притягивают там, или отталкивают. Вам не нужно порабощать свободное «я» другого человека. Вам нужны какие-то условия существования в своей личной вселенной с чьей-то чужой личной вселенной. А вот через кого это будет проявляться? Это вообще говоря, дело десятое. Мы как бы сами вытаскиваем эти персонажи из космоса, я не знаю, там из окружающей. Поэтому закон свободы воли, друзья, не нарушается. Он не нарушается. Вы не можете навязать никому ничего. Не можете. Но с другой стороны, все, что вы хотите, будет. Не с этим, так с другим. Может поменяться оболочка. Много чего может поменяться. Суть останется одна и та же. Что хотите, то и получите. Вот это вот особенно трудно и особенно чревато, когда мы не знаем, чего хотим. Но я хочу вас всех успокоить. Дело в том, что практически все наши повседневные желания, это когда мы сами не знаем, чего хотим. То есть мы так живем, вообще говоря, друзья. Это нам только кажется, что мы чего-то хотим одного. При более глубинном исследовании выходит, что мы хотели чего-то другого, а то, чего мы заявляли, был всего лишь инструмент для того, чтобы получить чего-то другое. По большому счету мы все хотим одного – счастья. Счастья. Но понимаем понятие счастья сообразно условиям своей жизни. Человек, который голодный, безусловно, для него невозможно понятие счастья и понятие отсутствия еды. Поэтому он начинает облекать понятие счастья в понятие еды. Точно так же и человек, который там бедный, это могут быть деньги для него. Человек одинокий, это, скажем, там муж или жена. И так далее, и так далее. Но по большому счету мы все стремимся к счастью. Все остальное это всего лишь упаковка этого счастья в нашей вселенной. И поэтому рано или поздно вот так вот неправильно конфигурируя желание, мы получаем отрицательный результат и потом умнеем. Я рассказывал этот анекдот, пошлый, прошу прощения, неприличный анекдот, но не могу удержаться, чтобы еще раз его не рассказать. Суть заключается в том, что, значит, этот самый с плантации раб убежал, с плантации, бежит по пустыне, от хозяев убегает. И вдруг посередине пустыни золотая рыбка валяется. Он, понятно, ее схватил. Золотая рыбка говорит: отпусти меня. Причем непонятно, вот я из анекдота этого так и не понял, куда же он ее будет отпускать-то в пустыне. Я, говорит, три желания исполню. Ну и, соответственно, раб и придумал три желания. Хочу, говорит, быть белым. Хочу, чтобы много было воды. А потом подумал. И хочу, говорит, чтобы вокруг меня было много голых женщин. Ну, а недальновидная рыбка взяла и превратила его в белый унитаз. То есть фактически все совпало, да, то есть вода есть, белый, женщин много голых, да, вот. Но факт тот, что он, как вы понимаете, хотел чего-то своего, другого. Вот еще так же и мы иногда формулируем условия, ну я прошу прощения за этот анекдот, он такой не для приличного общества, но передает суть. Вот, и... Получается, что рано или поздно нам придется все-таки разбираться, а что же мы хотим от жизни. И вот тут, как ни странно, нас ждет масса очень интересных открытий. Мы постепенно начнем от всего более грубого переходить ко всего более тонкому. Причем от желания того, что может быть неправильно исполнено или потеряно, мы будем приходить к желанию наиболее чего-то универсального и того, что мы не можем не потерять, или мы не можем, это не может нам в дальнейшем как-то причинить вред. И я вам могу сказать, к чему приходили йоги и йогини древности в своих анализах желания. Вы это тоже должны, по идее, знать, если проходили аксиоматику йоги. Единственное, что остается, это остается желание познания и общения с Абсолютом. Или, согласно, это с позиции аксиоматики макрокосмоса, а с позиции аксиоматики микрокосмоса это познание и утверждение в своем высшем «я». Потому что оно является источником всех сил, наслаждений и счастья. Или, опять же, если вспомнить такой раздел йоги, как быстрые методы йоги, который нам говорит, что, по сути дела, система макрокосмоса и микрокосмоса – это некая большая общая система, и они неразделимы друг от друга. Получается, что, как бы так, если вообще образно сказать, мы стремимся, чтобы наше высшее «я», которое мы познали, познала Абсолют. И в этом гарантия счастья, за которое не придет несчастье. А вот уже как? Да что ж там у них такое-то все падает, а? Это они чайники, наверное, железные кидают. Вот, которые сегодня там надо было раздать всем. Да, а вот как вы будете это все олицетворять, выполнять в своей жизни, от этого зависит красота вашей личной судьбы. Или ваша личная книга йоги. Помните, да, высказывание, что самую главную книгу по йоге вы не прочитаете, вы ее напишете сами. И сюжет вашей судьбы будет самым захватывающим сюжетом, если вы осуществите это соединение вашего высшего «я» с Абсолютом. Кто-то достигает это через, допустим, познание, когда вы занимаетесь, скажем, творчеством, и через творчество вы одновременно познаете высшую первопричину бытия, а также вам открываются тайны того, кто же вы есть на самом деле. Кто-то через политику, кто-то через бизнес, кто-то через науку, кто-то через культуру, кто-то через йогу. Вероятно, кто-то через религию. Причем столько же, сколько религий, столько же, опять же, этих, вероятно, способов. Хотя религия – это вещь такая скользкая достаточно. Но если же мы вернемся к йоге, внутри йоги есть разные способы. Вы можете познать это слияние через медитацию, практику медитативную. через исследование своего физического тела. Или, допустим, если мы вспомним быстрые методы йоги, такие как йога влюбленности, тантра-йога или йога союза, там вы познаете и подойдете к этому тайному слиянию абсолюта и вашего высшего я по аналогии с жизнью мужа и жены, когда муж сливается со своей женой, а жена сливается со своим мужем. То есть, когда для мужа жена – это сам абсолют, а для жены муж – сам абсолют. То есть, и этих, может быть, красивейших траекторий в вашей жизни огромное количество. То есть, каждый из вас проживет свою славную жизнь, полную свершений, побед, счастья, наслаждения и запредельного радости, запредельной свободы, выхода из этой вселенной. А вот как вы придумаете нарисовать это все, это как вам нравится, потому что здесь ваша свободная воля. То есть, если по-другому, если вы так грамотно если все желания, которые вы хотите, чтобы они осуществились, превратите по большому счету всего лишь в оболочку единого желания, когда ваше высшее я сливается с абсолютом, то любое желание, которое в вашей жизни будет исполняться, начиная от духовных там, свершений, достижений или обычных, меркантильных, материальных, вы разбогатеть хотите там, или Нобелевскую премию получить, все это станет всего лишь оболочка для этого невыразимого слияния вашего высшего я и высшего я запредельного. Точно так же через все обычные ваши желания, желание секса, желание там, я не знаю, быть привлекательным, влиятельным, ну, какие угодно желания, если за этим, это всего лишь оболочка, внутри которой скрывается желание познать абсолют, познать свое высшее я и общаться вашему высшему я с абсолютом, то вы гарантированно будете получать наслаждение в жизни без страдания в жизни. А вот если вы не будете видеть этого высшей составляющей части, то вслед за наслаждением от того или иного эпизода в своей жизни будет приходить разочарование. Потому что высшее вы не видите, вы будете хвататься только лишь за форму. А форма со временем будет вам надоедать, и более того, со временем превратится в обузу. Ученый в молодости может там бредить открытиями законов природы. А к старости убеждается, что все это тлен. Он открыл ядерную реакцию, тут же бомбу сделали атомную. Он открыл химическое вещество, тут же отравляющий газ кто-то придумал. А по сути дела, он придумал двигатель внутреннего сгорания, чтобы высвободить время людям, чтобы они читали Шекспира и ходили в театр. Все пересели на машины, сэкономили время, а время это потратили не на театр и на Шекспира, а на склоки, разборки, пьянство и какие-нибудь там низкопробные сериалы по телевизору. И ты начинаешь себя спрашивать, а на кой хрен я свою жизнь потратил, раскрыл человечеству закон там, не знаю, Е равняется МЦ в квадрате, если в конце опустошенность от этого. И ты начинаешь по-другому относиться к науке. Аналогичная ситуация с бизнесом. Пока мы молоды, нам кажется, вот был бы у меня миллиардик, вот бы я развернулся бы, да? А уже под старость лет, уже, знаете, и миллиардик есть. А не радует? Не радует. Более того, проблемы начинаются, кризис. В какой валюте его держать? Говорят, все валюты падают, золото растет. Может, в золото перелить свой миллиардик? Так а вдруг и золото завтра упадет? Начинаются нервные такие, бессонные. Итак, вот что бы вы ни перебирали, если вы хватаетесь за вот обыденное, вы будете разочарованы. Если же вы сквозь обыденное видите высшее и стремитесь к высшему, вы никогда не будете разочарованы. Знаете, как там сказано? Проси о высшем, обычное само приложится. Вот эта вот идея тех желаний, после которых не будет разочарования. Но, друзья, все равно долго на, к этому подходить надо. Друзья, еще у кого есть? Да, кто не задавал? Да, 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 да.
Угу. У меня вопрос, желание к аскетизму.
Да.
С одной стороны, говорится, что все наши желания, они будут исполнены.
Да.
С другой стороны, есть тема аскетизма, которая нас учит, что ты пожелал, но ты вот останови, сохрани свою прану, чтобы она другое не притягивала это, да? Накопишь там, можешь на что-то другое. Как вот это состыковывается? Не понимаю. С одной стороны, все исполняется, с другой стороны, мы можем это регулировать.
Ну, очень хорошо состыковывается. Каждое наше желание, оно, знаете, в очередь выстраивается. Вот представьте, вот раньше в советские годы, когда какой-то дефицитный товар привозили в магазин, огромный хвост тянулся из людей, которые в очереди стояли, ждали. А вот точно так же и наши желания выстраиваются в очередь. Причем, ну, собственно говоря, кому-то нужен товар очень сильно, кому-то не очень сильно, но ты же не можешь сказать, ребята, вот вы 5 человек впереди меня стоите, а ну пошли отсюда, вам этот там телевизор не нужен, а мне он нужен, да? То есть, и вот точно так же мы вдруг понимаем, что да, все наши желания исполнятся, но мы по своей глупости нажелали слишком много того, что нам сейчас, в общем-то, не надо или не так уж сильно надо. А прана будет тратиться по очереди. И мы хотим получить что-то вне очереди. Мы хотим, чтобы как бы не стоять в общей очереди, а что-то одно быстрее исполнилось, что-то другое, ну, пускай исполнится только потом, а что третье вообще лучше пускай не исполняется, мало ли чего я нажелал, неправильно нажелал. И вот нужен какой-то инструмент, чтобы с этим совсем управляться. Как одно притормозить, другое усилить, а третье отодвинуть. И вот возникает такое понятие, как аскетизм. Когда мы действительно вот таким методом, соответственно, начинаем управлять осуществлением желаний. Мы начинаем какие-то одни придерживать желания за счет аскетизма. Соответственно, накопленная прана перераспределяется каким-то другим желанием, которым мы даем добро. И вот таким образом мы, значит, достигаем исполнения наших заветных желаний. То есть, собственно говоря, система аскетизма нужна для того, если вы понимаете, что вот хорошо бы какое-то желание, чтобы оно вот сейчас исполнилось побыстрее, когда вы осознаете, что было много других желаний, так себе, плохих. Ну, не то, что плохих они никакие. Так, вот таким образом.
Это же вопрос.
Да.
Ну вот, копишь ты этот аскетизм, но сбывается это все равно. Вот как, вот именно чтобы практически.
Да, со мною вот что происходит.
Одно, да?
Ага.
Ну как вот, вот у меня есть желание, я накопила этой праны, но лезут те, кто впереди стоят.
Да, да, как это, как же песенка была, со мной вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит, а ходят разные в суете, разнообразные не те. То есть вот примерно из той же серии, да? Здесь мы ничего не можем сказать. Мы должны проанализировать предысторию тех желаний. Если вы последние 50 жизней только лишь и желали эти серенькие желания, их там целая армия этих агентов Смит. Помните, как в этом в «Матрице», по-моему, эти агенты Смита выстроились, да? То есть пока каждый не это самое не пройдет, все 57 тысяч человек, да? То есть не придет тот, кто нужен. Поэтому сказать очень тяжело, мы должны знать предысторию, мы должны знать предыдущие какие-то поступки, да, и так далее, чтобы анализировать. Понятно, что никто извне этого сделать не может, это можете сделать только вы сами, когда вы сядете и поразмыслите. Ну а с другой стороны, вы должны помнить еще один такой фактор, что, скажем, если вы волеизъявили пригласить в свою жизнь Абсолюта, а без вашего приглашения он к вам не полезет. Он дал вам свободу, в том числе свободу от того, чтобы вы знали, что он есть. И вы сказали: «Абсолют, ну ты же это, подумай за меня, я сам не знаю, что желать, а что не желать. Сделай так, чтобы оно все было вот как надо. Вот я за меня подумай, да?» Вот. А он там думает. Он думает. И так как вы ему делегировали полномочия, то он за вас все решает. И он говорит, да нет, ну что тебе толку давать твое сейчас желание, оно тебя ни к чему не приведет, потому что мне там с самой абсолютной высоты все же видно. Я же вижу, что какая будет цепочка событий, которая приведет тебя к страданию. А ты меня попросил, чтобы я тебе не давал страданий. Поэтому иногда получается, что когда, знаете, ничего не происходит, это самая лучшая вещь, которая только может произойти. Нас как бы оберегает жизнь, если мы, конечно, ее попросили. Вот. Если же мы никого ничего не просили, ну это, вероятно, может быть какие-то другие объяснения этому всему. Ну сказать очень тяжело, друзья. Это вот надо анализировать, надо как-то вот смотреть на ситуацию и действительно помнить, что, а может быть то, что есть, это самое лучшее из того, что вообще могло бы быть. Понимаете? В противном случае, может быть, мы бы там что-то и имели, но тратили больше там каких-то моральных сил там или еще у кого-то, и нам это было бы уже более все беспокойно. Еще, друзья, давайте вопросы обсудим. Да.
Вот как согласно умирания, когда мы умираем, у нас расцепляется сначала нижний центр, да, центр земли, и потом так далее. А как это соотносится с распространением своей грубости? То есть, когда мы выходим,
друзья, это тайная, покрытая мраком. Я еще раз хочу вас настроить на рабочий лад. Я перед вами сижу такой, птица-говорун, отличающаяся умом и сообразительностью, и лихо отвечаю на все ваши вопросы. И создается такое впечатление, что я умный толковый словарь. Достаточно нажать на кнопочку, как вы получите правильный ответ. Хочу вас несколько разочаровать. Я просто слишком давно читаю лекции, чтобы острые углы сглаживать. Там, где нет такого четкого понимания, как бы эту тему не выставлять перед вашими глазами, потому что вы и так запутаетесь. Я сам очень мало чего знаю. Более того, йога дошла до нас с огромным количеством потерь, а то, что дошло, до сих пор лежит непереведенное, неадаптированное, неосознанное. Поэтому я призываю вас, после того, как вы пройдете обучение в открытом йога-университете, а напомню вам, что вы должны стать преподавателями йоги, то есть уметь практически распространять четыре вида йоги, хатха-йогу, крия-йогу, пранаяма-йогу, мантра-йогу. Вы должны уметь читать лекции по принципам йоги. И вы должны научиться доносить эти знания до других людей. То есть это то, что дает открытый йога-университет. Но вот после того, как вы станете такими уже серьезными преподавателями йоги, начнется ваша личная жизнь в йоге в том смысле, что вся эта вселенная неопознанная только и ждет, когда вы займетесь, когда вы будете переводить эти трактаты, когда вы будете делать те или иные практики, чтобы осмыслить, переоткрыть, восполнить и объяснить всем оставшимся. Вот, то есть будущее йоги целиком и полностью лежит на ваших плечах. И я жду не дождусь, когда станет много таких людей, который мне самому расскажет, а что же все-таки происходит в момент смерти, и как же там что одно от чего отсоединяется. А, безусловно, я, конечно, могу много чего сказать по этому поводу, но даже этого многого все равно недостаточно для окончательного понимания. Это действительно сложные йоги, это действительно очень такие непростые йоги. Но поверьте, даже то, что вы сейчас здесь знаете, не всякий, как говорится, другой знает. Все знают еще меньше. Вот, поэтому предлагаю вам в дальнейшем самостоятельно поработать над этой темой. Да.
Можно по Амандалахари вопрос?
Можно.
А вот тут есть стих, я просто не нашла комментарий, вот какого-то конкретного выражения. Все божества раздают благословение, дары и отвращают страх жестами своих рук. Ты же единственный, кто дает свободу от страха и исполняет желания посредством своих рук.
Ну там еще и «О, мать мира, ты даешь больше, чем мы способны пожелать».
Вот насчет «ты даешь больше», да, там такой развернутый комментарий есть, но вот, вот это вообще никак не затронуто, хотя бы связано.
Что это не затронуто?
«Все божества раздают благословение посредством рук, ты посредством ног». Что имеется вообще в виду здесь? Или...
Ну, понимаете, дело в том, что там есть еще и другой... другие еще тоже стихи, что весь этот мир был создан из частиц, из мельчайших частичек пыли, собранных с твоих ног. В плане того, что, ну как, грубо говоря, божествам надо вовсю трудиться, не покладая рук, то, для чего тебе, собственно, ну то есть, что это как прах под твоими ногами, что ты выше, что твои ноги выше, чем то, что эти божества там делают, за что получают почет и уважение. То есть это как бы такое, как указание на непревзойденный статус. То есть, что все божества копошатся, божества, друзья, по сравнению с которыми обычные смертные, так, никто. Так вот, даже божества все ниже уровня, что называется, ног богини Шри. Это вот один из возможных, безусловно, комментарий переводов. Но вы помните, в Ананда Лахари, как и во всех текстах древних, несколько уровней познания. Прямой, иносказательный, сакральный. Очень много идет на игре слов, то есть возможных комментариев огромное количество, огромнейшее количество может быть на то или иное положение Ананда Лахари. Причем для, знаете, очень интересная вещь, что все комментарии вроде бы разные, но не противоречат друг другу, а скорее дополняют запредельный уровень самого текста. Поэтому, конечно же, можно приводить еще другие интерпретации. Конечно же, можно, допустим, проанализировать фонетику этого стиха, как он звучит, и вытащить оттуда целый сомн или спектр мантр и так далее и тому подобное. Вот таким образом. Еще вопросы, друзья. Да, кто не задавал? Друзья, кто молчал? Ну ладно.
Угу. Я вас постараюсь не отдать на тантре йоги. Такой поэтик, который говорит о том, что при своем взаимодействии с партнером мы получаем...
Я ничего не слышу. Вот сюда поближе. Я боюсь, что это даже не запишется. Вот сюда поближе и громким йоговским голосом.
В ставасане партнер тантре йоги есть такое положение, в том, что при сексуальном взаимодействии с партнером мы получаем отпечатки на всех трех уровнях. И у меня вопрос, это касается не только прошедшей ситуации, то есть когда мы в момент взаимодействия, то есть вся та карма, которая была у партнера и у меня, или это касается будущего тоже, то есть как это остается.
Так, вот вторую часть я не понял, что карма партнера и ваша.
То есть получается, наша карма перемешивается. Это касается только...
Нет, наша карма не может перемешаться. Это там аллегорический такой. Друзья, давайте начнем с самого начала. Карма не передается и не получается. Карма – это то, что вы создали сами, и только лишь вы одни будете получать результат. Если создается впечатление, что кто-то что-то сделал, а вы за это расплачиваетесь, то это всего лишь утонченная карма. Всего лишь утонченная карма. Но вы получаете только лишь то, что заслуживаете. Поэтому взять на себя чью-то карму чужую невозможно в принципе. Точно так же, как и передать кому-либо другому свою карму невозможно в принципе. Но еще раз, бывают моменты, когда иногда создается как якобы, как если бы это произошло, но это всего лишь запутанная ситуация, которую, знаете, как листик бумажки можно вот так вот скомкать, он такой запутанный, а потом раздернуть, он распрямится и гладенький, понятненький, ничего такого таинственного нет. Вот с кармой примерно то же самое. Скручена она может быть очень витиевато, но если вы все отследите и распрямите ситуацию, остается сухой остаток. Что посеешь, то и пожмешь. Теперь дальше. Когда мы с вами занимаемся сексом, то это на самом деле занятие сакральное. Действительно, как вы помните, от секса рождаются дети. Что такое рождение человека? Это не больше, не меньше, как воплощение целой вселенной. Поэтому все спектры, которые есть во вселенной, сознание, энергия, проявления, все они присутствуют в вашем занятии сексом. Другой разговор, что вы их не чувствуете. По природе неотточенности разума, чувств, ну масса чего. Почему мы, так сказать, находимся в неведении и не видим этого. Но сам факт, что когда мы занимаемся сексом, и в этом сексе присутствуют все спектры бытия, то, безусловно, там есть и физический уровень, и тонкий уровень, и причинный уровень. И вот мы начинаем как бы волеизъявлять, задействовать эти уровни с другим человеком. И в дальнейшем, безусловно, мы получаем отпечаток от этого взаимодействия. Отпечаток, как и любой отпечаток, также попадает под, знаете, такую поговорку: с кем поведешься, от того и наберешься. Если уж совсем вульгарно, то если вы занимаетесь сексом с хорошими людьми, то и отпечаток хороший. Если с плохими, соответственно, и отпечаток такой же. То есть невольно вы начинаете получать тот же образ действия, мысли и так далее. Вот я всегда привожу пример. Я вот в детстве, когда маленький был, рос, с ребятами общался, матершинниками. Понятно, нахватался у них, что сам матом ругался так, что я вам передать не могу. Понятно, если бы я общался с детьми профессоров, значит, и дипломатов, то, вероятно, и речь бы моя отличалась, ну, более такой, как сказать, выдержанностью, да, и умеренностью. Но вот карма у меня такая. Общался я с тем, с кем общался, и, соответственно, получил отпечаток. И, соответственно, все. То есть, с кем повелся, значит, от того и набрался. И вот примерно та же самая ситуация, что муж с женой, когда они вместе живут, невольно, под действием качеств, сами склонны их перенимать. Как хорошие, так и плохие. Но если в обычной жизни мы взаимодействуем только лишь, скажем, на физическом уровне. Зашли в метро, вас толкнули, вы кого-то толкнули, да, все, отпечаток остался на физическом уровне. Ни на тонком уровне, ни на причинном уровне. А вот если же вы занимаетесь такой глубинной деятельностью, как занятие сексом, что очень сакральное на самом деле занятие с точки зрения йоги, величайший шанс для самопознания, то фактически задействовано все, и есть возможность как очень четко все ненужное убрать с этих уровней. И этим пользуются, кстати сказать, йоги и йогини в так называемых сексуальных практиках. В йоге есть даже сексуальные практики, когда занятие сексом превращается, грубо говоря, в йогу. Но это отдельная тема. Так вот, есть возможность с помощью сексуальных практик убрать все загрязнения с грубого, тонкого и причинного уровня. Ну, как вы понимаете, если же вы занимаетесь сексом с первым попавшимся там человеком, совершенно, знаете, как это говорят, случайные связи, то, безусловно, есть вероятность, что вы с кем-то сойдете в соприкосновение не с тем, с кем надо. И чего-нибудь поднахватаете, значит, более отрицательно. Вот, вот такая логика. Вот, никакой мистики, все понятно и прозрачно. Еще вопросы, друзья. Я ответил на вопрос или нет?
А можно подробнее убрать все загрязнения в сексуальных практиках?
Что-что?
Как убрать все загрязнения в сексуальных практиках?
С какого уровня? Хорошо, давайте начнем с физического уровня, он нам ближе. Знаете, это мое тело, мне дорого как память. Вот, да. Значит, вот, скажем, есть практики в йоге Союза, где от вас требуют делать определенные сексуальные движения. Ну, мы все сексами занимаемся, как вы понимаете, это нечто периодическое. Кри. То, что называется иногда кри, делание. Безусловно, если вы делаете эти все кри движения определенным образом, как мужчина, так и женщина, то есть предполагается, что активную роль будет в этом демонстрировать не только мужчина, но и женщина, то уже начиная с какого-то движения, пойдут очень интересные процессы. Во-первых, само собой разумеется, определенные гормоны начнут выбрасываться в вашу кровь. Характер работы сердца изменится, характер дыхания изменится, характер мыслей простекающих изменится. То есть фактически вы начнете, с одной стороны, делать физические движения, с другой стороны, внутренний метаболизм поменяется с этим фоновыми ощущениями. Проявляться это может как угодно, вплоть до того, что вы просто начнете потеть очень сильно, как в гимнастическом зале, когда занимаетесь там, скажем, каким-нибудь физическими упражнениями. Опять же, это вопрос к физиологам, к медикам. Я, честно говоря, в этом ни уха, ни рыла не понимаю. Когда мы начинаем заниматься сексом, процессы пищеварения и прочие-прочие процессы перестраиваются. Ну, так сделаны наши тела. И вот получается, что даже чисто с потом вы теряете огромное количество каких-то продуктов метаболизма, которые просто так из вас не выходили. И тем самым, после занятия, ну, в частности, йогой Союза, достигает совершенно иной раз удивительный результат. После такой бурной ночи занятия или там дня занятия, соответственно, этими практиками, ваше тело начинает звенеть буквально, как хрустально. И вы вдруг начинаете, голова становится предельно ясная. Почему? Потому что вы так или иначе способствовали вымыванию из тела, уж я не знаю, чего это к физиологам вопрос, токсинов ли, каких-то продуктов метаболизма, либо как-то по-другому вы запустили вот эти сложные гормональные процессы, ведь мы же с вами, друзья, внутри очень сложная фабрика. И от нашего метаболизма зависит наше самочувствие, от нашего самочувствия работа нашего разума, ясность. А от этого зависит наше настроение и так далее. И вот представьте, что вы на этом уровне, позанимавшись, вывели из себя все токсины. У вас мозги стали работать лучше. Вы пришли на свою работу и лучше сделали свою работу. Или, допустим, столкнувшись с той или иной проблемой, вы вышли победителем. Почему? Потому что были в лучшей, хорошей форме. Тот факт, что пришла ваша негативная карма в виде проблемы, компенсировалась вашей позитивной кармой, когда вы, как сказать, нашли в себе ресурс переработать ее без страданий. То есть и получается такая вещь, что вы, соответственно, даже на этом уровне оказались как бы изменили свою карму, где задействовано было физическое тело. Соответственно, чтобы вам сделать эти крии, вам нужен партнер или партнерша, муж или жена, любовник или любовница, не знаю, там бойфренд, гёрлфренд, у кого как, значит, что есть. И они должны быть как минимум в ваших сексуальных, так сказать, как это сказать, предпочтениях и категориях. Ну, то есть у каждого человека есть какие-то сексуальные предпочтения, сколько заниматься сексом, как заниматься сексом, вообще стоит ли им вообще заниматься. И в зависимости от партнера вы либо сделаете эти крии в йога-союза, если у вас есть такой партнер, либо не сделаете, или по-другому. Если физическое состояние вашего партнера или партнерши в состоянии сделать эти крии столь продолжительное время, то и вы сделаете. А если ваш партнер или партнерша в более слабом состоянии, то и вы не сделаете. Кроме того, вы помните, что все крии делаются только лишь... Вы не помните, ну я вам по секрету скажу. Все эти занятия сексом ведутся исключительно целомудренно. То есть без потери той части, которая идет на продолжение жизни. Не спрашивайте меня сейчас, как это сделать. Этим занимается отдельный большой вид йоги, который называется йога сексуального союза. Кому интересно, найдите соответствующее место, где этому учат, и обучайтесь там. В открытом йогу университета мы преподавателей йоги готовим, на сексуальные практики мы не замахиваемся, не до этого нам. Вот. Да, так вот, получается, что даже на этом уровне, более, конечно же, сложно, когда это на уровне тонкого тела, потому что, ну, занимаясь сексом, вы же занимаетесь живым человеком, у вас какие-то эмоции, там, юноша смотрит на девушку, восхищается ей, девушка смотрит на юношу, восхищается. Точно так же и причинный уровень, он совершенно плохо очевидный, но при занятии сексом вы, безусловно, получаете известное наслаждение. Иначе бы сексом никто не занимался. Друзья, если бы это было связано со страданием, я боюсь, что желающих мало бы нашлось. Всех бы пришлось, знаете, из-под палки заставлять заниматься. Вот. Но видите, природа сделала так, что мы получаем известное наслаждение. Этот уровень наслаждения очень странный. Сексуальное наслаждение, оно как бы ни на что не похоже. А по сути дела, оно ближе всего к причинному уровню. И вот если вы на этом причинном уровне отработали моменты наслаждения, страдания, симпатия, антипатия, ну там очень сложные процессы идут, я не хочу сейчас вас сбивать с толку, отдельные это отдельные йоги, то отработав на этом уровне, в дальнейшем, когда вы в своей жизни сталкиваетесь с ситуацией, когда на вас наваливается беспричинная радость или беспричинное какое-то уныние, вы уже во всеоружие изнутри начинаете перемалывать все эти состояния. И это уровень причинного тела. Но опять же, ваш партнер или ваша партнерша должна как минимум разделять ваши взгляды, идти по вашему пути. И вы как бы друг у друга в этом смысле как учитесь. Мужчина учится чему-то у женщины, женщина чему-то у мужчин. Вот это имеется в виду, вот взаимодействие на грубом, тонком и причинном. Никакой такой, знаете, мистики потусторонней. Ничего того, чего бы вы не могли понять с помощью здравого смысла и разума. Но все равно за этими объяснениями, которые вы получите с помощью логики, здравого смысла, присутствует также высшее. Почему? Потому что все-таки от занятия сексом рождается новая жизнь. Присутствует нечто то, о чем мы и сказать связано не можем, и подумать связано не можем, и то, что мы познаем не раньше, чем достигнем там высшего состояния просветления, друзья. Вот такой вот. Ладненько, давайте еще вопросы. А нет, давайте, есть еще вопрос, а то время уже. Да, пожалуйста.
Есть аксиоматики йоги, как нужно прожить, можно прожить карму, можно ее выпустить,
если как бы перемолоть как-то, и есть такой метод заморозить карму.
Ага.
Имеется в виду, что вот если брать быстрые методы, это когда мы себя берем из будущего, ну, то есть мы вроде бы в настоящем, мы берем себя из будущего, как мы там боги и богини, и мы в результате как бы на какое-то мгновение, да, мы откажемся от своей кармы.
Нет, имеется в виду совсем другое. Но, знаете, реализация этого всего может быть очень странная, замысловатая, не всегда очевидная и понятная, облеченная в какие-то, знаете, вам сказать, вещи, которые больше похожи на какие-то упражнения, такие медитации там и прочее, прочее. А суть везде одна и та же. Если вы кому-то должны, вы должны, скажем, человеку 100 рублей. Вы должны отдавать свой долг. Вы когда-то заняли, это была причина, теперь следствие, надо отдавать. Но по какой-то причине вы не можете вовремя отдать. А срок платежа наступает. И если вы, понятно, не отдадите, то, значит, человек, который вам дал долг, будет сердиться на вас и будет всячески недовольный. Что вы делаете? Ну, у вас есть способ пойти, скажем, в банк и взять эти 100 рублей под проценты, расплатиться с человеком, тем самым выиграть время, чтобы за это время заработать недостающую сумму и в дальнейшем вернуться в банк, вернуть как эти 100 рублей плюс проценты. Поэтому с точки зрения кармы первоначальной создается такое, как бы, как если бы это была иллюзия некой заморозки. Раз. И как бы вроде бы ничего не поменялось, да? Или по-другому. Ну, в общем, много можно примеров приводить. А вот в этом суть, что вы сперва как бы приостанавливаете действия кармы, но потом все равно должны восполнить. Что?
Если в йоге, то это какие практики приостанавливаются?
Ну, вы одну практику знаете, создание защитного поля. Вот это одна из тех, которую вы знаете более-менее хорошо. Почему после убирания защитного поля мы рекомендуем как можно быстрее, но без спешки покинуть место, где оно создано было? Вот почему я не рекомендую, чтобы люди самостоятельно изучали практику создания защитного поля, а приезжали к нам и под нашим чутким руководством все это изучали. Сложноватая практика на самом деле, неочевидная. Вот. Это совсем, это высший пилотаж из быстрых методов йоги. Из быстрых методов йоги. Это вещь, как бы вам сказать, это хитрая работа с той частью вашей жизни, которая не обусловлена кармой. Ну, то есть каждый из нас отчасти обусловлен кармой, а какая-то часть свободна. И в рамках той части, где мы свободны, мы можем иногда совершенно фантастические дела делать, потому что мы свободны в этой части. И вот в частности то, о чем вы говорите, практика визуализировать себя, как если бы мы были уже совершенны, она не отменяет карму в том плане, что она ее уничтожает там, или еще как-нибудь. Мы просто в тот маленький коридор свободы втиснули кусочек из будущего. Имеем право? Имеем. Почему имеем право? Потому что свободны. А вот в той части, где не свободны или попали под карму, сделать бы это не удалось. Почему не удалось? Потому что не свободны, а обусловлены этой кармой. Ведь некуда впихнуть. Вот. Но, друзья, я сейчас очень вульгарно, ну не сказать только пошло, вам охарактеризовал одни из самых труднопонимаемых разделов в йоге, а именно быстрые методы в йоге. Там все, конечно же, гораздо все сложнее. Хотя бы по той простой причине, что вы как бы апеллируете к той части Вселенной, где нет времени. Кто-нибудь из вас может себе хотя бы представить ту часть Вселенной, где нет времени? Вообще, а вы можете себе представить хоть что-нибудь, где нет времени? Это абстрактные вещи. Друзья, все, время вышло. Все. Ура! Ура!